На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Михаил Саакашвили 38-й день голодает в руставской тюрьме. Как изменили прошедшие выборы вечных антагонистов грузинской политики, грузинскую мечту и единое национальное движение? Кадыровцы в Турции, труп у администрации и угон табуна лошадей. Итоги северокавказской недели. Анатолий Бибилов подписал указ об утверждении формы декларирования доходов и имущества для госслужащих. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Внимание грузинской общественности, западных политиков и аккредитованных Грузии дипломатов продолжает быть прикованным к руставской тюрьме номер 12, где вот уже 38-й день голодает третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в субботу распространила видео и фотокадры в подтверждение своего заявления о прекращении голодовки Саакашвили. На них видно, что медперсонал кормит заключенного питательными порошковыми смесями и детскими пюре. Однако сегодня Саакашвили ответил на публикацию этих кадров на своей странице в сети Facebook. Кадры были обнародованы абсолютно позорно и преступно. Я от этого ничего не теряю. Наоборот, все убедились, что я действительно голодаю и, говоря мягко, не в лучшей форме. В медпункте от врачей я получал выписанные консилиумом минеральные и микроэлементные добавки, что в условиях сброса веса обязательно для поддержания жизненных параметров, пульса, сердцебиения и минимального уровня глюкозы. Никто не ходит в медицинский кабинет есть. Пациентам там проводят медицинские манипуляции. Конечно же, я знал, что ведется запись, и это делает это видео еще более абсурдным, сказано в заявлении Михаила Саакашвили. При этом, как говорится в том же обращении, и медики пенитенциарного учреждения, и аппарат народного защитника подтвердили, что Саакашвили не нарушал голодовку, а то, что он принимал по назначению врачей, не представляет собой еду. Продолжаем программу. Как изменили прошедшие выборы вечных антагонистов грузинской политики, грузинскую мечту и единое национальное движение? Как им придется измениться, чтобы не потеряться в повестке завтрашнего дня? И как она будет отличаться от сегодняшней? Сценарии и продолжение мой коллега Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с руководителем центра GeoCase Виктором Рипиани и политологом Гией Хухашвили.
Есть ощущение, что ни разу выборы так не меняли грузинскую мечту и единонациональное движение, что из этих выборов они вышли какими-то особенно другими. Я хотел бы начать с вас.
Ну, системно, в принципе, ничего не меняется. У них хорошо отработанная матрица, технологии для того, чтобы сохранить власть. Они, в принципе, следуют той же самой матрице, используют все технологии, свойственные авторитарным режимам, не гнушаются ничего, можно сказать, и, в принципе, достигают цели. В данный момент, может быть, они немножко переборщили, можно сказать, то есть увеличили ресурсы, и, в принципе, это было видно, потому что сама конструкция власти не подразумевает в себе допущение хотя бы малейшей толики некой оппозиционности или институционных балансов. Ну, в данный момент, исходя из того, что у них очень много проблем по всем направлениям, как в социально-экономической жизни, так и в общественно-политической жизни, чем дальше, тем больше им приходится вкладывать, в том числе незаконно.
Виктор, может быть, геополитически немножко повернул вопрос, может быть, наоборот, действительно, они остались настолько неизменными, настолько не заметили, как перестали соответствовать повестке дня, что вот создает впечатление, что они очень сильно изменились.
Я, в принципе, согласен, что константа грузинской политической среды остается неизменной, на то она и константа. У нас фактически двухпартийная система, сейчас в плане юмора мы настолько долго говорили, что дай бог Грузии двухпартийную систему, которая выделяет с определенной устойчивостью. Вот мы имеем двухпартийную систему. Честно говоря, есть определенные правила игры полуконспирологического характера или конспирологического характера. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но, честно говоря, вот отвечая на ваш вопрос, что качественно изменилось, наверное, говорить о качественных изменениях очень сложно, потому что суть ландшафта политического осталась неизменной, и мы очень бы желали, наверное, чтобы этот ландшафт изменился не в сторону большей фрагментации, а появления более крупных и качественно новых игроков. Это пошло бы на пользу и национальному движению, и грузинской мечте, и в целом оздоровлению грузинской политической среды. Поэтому пока что мы находимся, в состоянии дуополия определенного политического.
Ну, я имею в виду даже не качественные изменения, может быть, скорее, а функциональные изменения. Вот в той ситуации, в которой оказались обе главные силы, нет ли ощущения, что ветераны немножко перестают соответствовать повестке дня реальной, а молодые образования пока не подтянут.
Сейчас, где проходит вот эта тонкая грань между функциональными преобразованиями и преобразованием другого характера, еще раз говорю, очень сложно судить об этом, но факт тот, что грузинская политическая среда остается очень персонифицированной. Она редко когда ориентируется на программное предложение. Если так уж говорить и дробить грузинскую политическую среду на идеологические спектры. Это очень сложно сделать, потому что, что касается внешнеполитического направления или целого вопроса внутреннего характера, здесь вроде бы идеология такого однородного характера. Поэтому в целом вопрос очень часто концентрируется на удержании власти или же на приход к власти. Хотя разница, конечно, есть по стилю, есть по характеру, есть по духу управления. Двухпартийное уравнение, оно ни в каком случае не играет на пользу будущего дня.
Дорогие, вот если мы говорим об этой двухпартийности, мы привыкли, двухпартийность — это все-таки самый упрощенный подход к какой-то идейной борьбе. В данном случае под двухпартийностью что мы можем понимать, особенно в той ситуации, когда мы имеем дело с того, что вы назвали одной и той же матрицей? Насколько она может быть основой этой двухпартийности?
Двухпартийность сама по себе выглядит довольно-таки цивилизованно. Ну, в Грузии эта двухпартийность, она несколько искусственная, скажем так. Эта двухпартийность нам дает только негативный выбор, то есть выбор между плохим и еще худшим. Сейчас выбор у людей между прошлым и настоящим. Настоящий выбор — это выбор между настоящим и будущим. Такого выбора вот эти две партии как таковые не предлагают. Они оба скомпрометированы. В народе избиратели потребность на некие новые силы, и это по всем исследованиям это видно, что где-то около 35-40% людей в принципе ищет что-то новое, с чистого листа. Но исходя из того, что ресурсы в основном распределены между этими центрами, в том числе это медиаресурсы, это финансовые ресурсы, это административные, организационные и так далее и тому подобное, и они все делают для того, чтобы не пустить на это поле другие партии. В итоге перед выборами предлагается людям негативный выбор. Нет платформы, такой серьезной платформы, которая могла прорвать вот этот ущербный круг, да? Чуточку оптимизма добавлю в наш разговор, если можно. Я думаю, это последний этап уже нахождения Грузии в этой матрице. Следующие парламентские выборы уже пройдут по пропорциональной схеме. И сохранить эту двухполюсность уже не удастся. Но, скорее всего, мы приходим уже к мультипартийной системе, к коалиционному управлению в стране. Что любая власть, которая приходила по постсоветским лекалам, становилась узурпатором, да, и сегодня власть узурпирована, это совершенно очевидно, и больше русскости к этому добавляется, то есть все эти технологии, даже нарратив вот чисто пропагандистский, и если вы посмотрите про властные каналы, вы просто не отличите их ток-шоу и ток-шоу РТР.
Вот это ощущение хромой утки, да, ну или такое своеобразное ощущение, какое-то вот другое предощущение от того, что будет на следующий выбор?
Вы знаете, сейчас господин Хуфашвили такие много интересных моментов обозначил. Я приобщу свой голос лишь к одному. Насчет умеренного оптимизма наперед по 2024 год, когда у нас будут выборы абсолютно по пропорциональной системе. Я не уверен, что грузинская мечта настолько хромает, что она не будет представлять из себя существенную силу. Мое приобщение к этому умеренному оптимизму заключается в том, что с моей точки зрения вот этот нарратив, который партия во власти предлагает обществу, или я, или так, или по-другому, я думаю, что этот нарратив должен быть качественно преобразован. Я думаю, что на этот период грузинская мечта будет поставлена перед фундаментально другой задачей, представить обществу абсолютно другой нарратив. А нарратив на созидание, нарратив на развитие, нарратив на глубокие реформирования.
Будь то политическая система, мобилизации других кадров, других идей.
Да, поэтому я думаю, что если мы в хорошем плане говорим о том, что грузинская мечта обречена на что-то, она обречена именно на то, чтобы, так сказать, уже переиграть самого себя и представить обществу качественно другое лицо, качественно другую программу, качественно другой подход.
Какой технологический представляет себя?
Насколько это реально, это вопрос другого характера. Когда мы говорим о реалиях, мы также говорим о персоналиях, мы также говорим об определенном характере. Я думаю, что в этом плане желательно было бы, конечно, ожидать определенных изменений, потому что есть определенный почерк, который определенные люди, наверное, поменять не смог. Установился определенный менталитет, я пожелал бы, чтобы, так сказать, грузинская мечта стала бы менее пропартийной и более прогосударственной. Сегодня мы должны говорить не о столь противостоянии этих двух политических блоков, а как о тех вызовах и серьезных рисках, которые существуют как внутри страны, так и за ее пределами. Я думаю, что это негативная повестка дня. В определенной степени является и объединяющим фактором.
Гей, вот мы сейчас говорили о вызовах, которые стоят перед грузинской мечтой, но свои вызовы стоят и перед национальным движением. Да? Они тоже оказались в другой ситуации, другая диспозиция и другая структура. То, что вы сказали о том, что меняется ситуация перед выборами, а насколько она справедлива для единого национального движения?
Нет, ну, национальное движение – это как бы закрытая система, да, у него есть свой стабильный электорат, но у него нет ресурса, ну, по крайней мере, лет 10 для, значит, развития этого ресурса, для увеличения электоральной базы. Этот компромат на него, да, он засел очень глубоко в подсознании избирателя, так что, в принципе, они будут играть довольно-таки серьезную роль. Но перспективы для того, чтобы они пришли к власти, особо, если честно, я не вижу. Их темперамент такой революционный, когда они всегда все время будут пытаться, значит, сохранить, во-первых, ту поддержку, которая у них есть. Сейчас они будут играть на сохранение. И попытаются формировать некую коалицию уже перед выборами. А я думаю, что власть тоже пойдет по той же схеме. Я думаю, вот я могу поделиться, о чем думает сейчас Иванишвили. Для него идеальная модель – это российская модель. То есть ему надо сформировать ситуацию, где во власти будет одна доминирующая партия и 3-4 партии, которые будут создавать для него фасад демократии. Он пытался и до этого идти по этому пути, но пока что это ему не удалось. Ему придется сейчас получить неких партнеров, да, в открытую или, значит, в закрытую. Вместе с этими партиями как-то попытаться захватить вот эти сегменты избирателя, для которых грузинская мечта уже практически неприемлема. Ну, эта задача, в принципе, выполнимая. Я бы не сказал, что в Грузии это у него не получится. Исходя из того, что, опять же, альтернатива – это национальное движение, которое тоже большой минус перед избирателями.
Виктор, вы тоже считаете, что обе силы будут исходить из, ну, скажем так, консервативного сценария? Будут работать на сохранение тех позиций, которые они сейчас имеют, или они будут все-таки как-то менять свой управленческий подход?
Я просто небольшую ремарку сделаю насчет комментария господина Хухашвили. То, что для меня является фактом, это то, что большая часть общества ждет качественно нового слова. Будет ли это качественно новое слово исходить из национального движения, я это практически исключаю. Будет ли исходить это из грузинской мечты с умеренным, так сказать, но все-таки оптимизмом. Но то, что необходимость и надобность в этом есть, То, что это уравнение должно поменяться в качественно лучшую сторону, это для меня является неоспоримым фактом.
А насколько в этой ситуации возможен внесистемный, скажем так, электоральный запрос, а не системное решение этого кризиса? А я имею в виду улицу.
Я не думаю, если честно, что этот вариант, по крайней мере, на сегодняшний день проходной. Лучше для революционных событий каких-то пока что нет. И миссии особенно не видно. Вокруг Саакашвили, который претендует на эту роль, конечно же, это невозможно. Почему? Потому что ни один фактор в пользу него не работает сейчас. Это не 2003 год. Включать, конечно, я тоже не могу, потому что у власти очень много проблем. Да? В том числе, в основном, и более серьезные, чем в политическом плане. Это социально-экономической сфере. И здесь ситуация будет, скорее всего, ухудшаться. Так что возможно всякое, но на сегодняшний день я такой прогноз, конечно, дать не могу.
Виктор, вы верите в несистемное развитие событий?
Будучи советским школьником, нас учили, что означает революционная ситуация. Там были, так сказать, несколько компонентов, как низы не хотят жить по-старому, т.д. Я не могу не поддержать опять моего коллегу по этой беседе, что я все-таки думаю, что сегодня революционного настроя как такового в обществе нет. Несмотря на то, что мы вроде бы видим время от времени определенные картинки, которые подыгрываются определенными медиа-средствами, я все-таки думаю, что такого революционного настроя нет. Вот посудите сами. Если бы мы говорили об ситуации народ против власти, это, конечно, была бы абсолютно другая данность. Но это сегодня не эта данность. Мы сегодня говорим о власти, которая, конечно, не имеет эксклюзива влияния на общество, у которого есть существенная опора в обществе. Поэтому вот в этой ситуации представлять себе стенка на стенку, это абсолютно исключено. Поэтому я думаю, что определенные проявления, так сказать, протестного движения будут, но они не способны в несистемном порядке, как указали Вадим, привести к изменению власти. Эти сегменты настолько взаимосвязаны, что мечтать и говорить о том, что убрать один сегмент и заменить другим, ну, просто сейчас такого расклада практического не существует.
Логика мечты основана на персонифицированности. Да? А если мы говорим о едином национальном движении, у Саакашвили немножко другая ситуация. В этом смысле то, что сейчас с ним происходит, работает на его, на мессианскую идею, как вы ее назвали, или наоборот, он борется за это и с неочевидным результатом.
Да, можно сказать, что он сейчас за это борется. Он почувствовал в партии некую конкуренцию. И одна из его целей – сохранить контроль над партией. Он практически стал главным ньюсмейкером. И сейчас в партии вот на альтернативного лидера Никумелия идет большой наезд. Национальное движение в последнее время на самом деле стало похоже на партию. А то грузинская мечта – и национальное движение до этого со своими лидерами это больше было похоже на некую религию, да, где все решения принимает мессия, а все остальные уже, значит, следуют беспрекословно. Грузинская мечта осталась таковым же. Там чистая религия. Единой его ничего нигде нет, но он везде. Да, это то есть по схеме чистое божество. Вот такая ситуация. Так что вот религия на религию уже не получается. В национальном движении там некий демократический процесс пошел. Миша сейчас взял, опять же, инициативу. Несмотря на то, что, мне кажется, у него есть хорошая поддержка в партии, человек сидит в тюрьме, он голодает. Сейчас разбираться в партии, да, кто там главный, кто нет, ну, это, конечно же, за гранью морали. Саакашвили этим очень искусно пользуется, можно сказать. И как-то Амелия сейчас доказывает, что его единственная цель – это спасти Саакашвили. Вот в таком абсурде сейчас эта партия оказалась, но я думаю, как только будет решен вопрос, гуманитарный вопрос в связи с Саакашвили, с его жизнью, здоровьем и так далее и тому подобное, и где он будет, в грузинской тюрьме в Украине или где-то в клинике в Германии, Камелия может попытаться получить контроль над партией, и это, вот как бы парадоксально не звучало, национальному движению может дать некий выход. То есть у Никимелия, в отличие от Саакашвили, есть ресурс выйти на внешнего избирателя. То есть не избирателя национального движения. Так что и для партии, я думаю, это приемлемо и лучше, если будет больше демократии, И, значит, не будет вот этих революционных всплесков.
И это в определенной степени решение имиджевой проблемы партии, которая многих откупит. Виктор, как вы считаете, вот в связи с тем, что происходит сейчас в Руставской тюрьме и вокруг нее, насколько возможны трансформации в Единое национальное движение и последствия этой трансформации?
Кстати, вот ваш вопрос, он очень органично увязывается, этот вопрос, с предыдущим вопросом, когда мы говорили о персонифицированности. События вокруг Руставской тюрьмы – это наглядный показатель для меня лично, что вопрос персонифицированности, он гораздо глубже, болезненнее и системного характера для национального движения, потому что даже вот при случае, когда в данной ситуации, когда Михаил Саакашвили не является формальным лидером, более того, он не является гражданином Грузии, он стал чуть ли не священной коровой для национального движения. Будучи не избавившись, так сказать, в политическом смысле от этой одиозной фигуры, национальное движение от этого очень много теряет. Что касается грузинской мечты, мне все-таки кажется, что, несмотря на это разночтение о роли господина Иванишвили, я все-таки для меня грузинская мечта представляется, ну, более, так сказать, многополярным спектром, где несколько центров, эти центры, они в той или иной степени принимают участие в выработке тех или иных решений.
И давайте тогда остаток разговора посвятим третьим силам. Ген.
Ну, да, шанс есть, конечно, потребность в избирателе есть. Просто надо отвечать вот тем желаниям, которые у нас накопились в обществе, и как-то привлечь некие ресурсы. Но я все-таки хотел бы откомментировать насчет Иванишвили. Я был его советником, я его прекрасно знаю. Я знаю на 100%, что он контролирует власть на 100%. И никаких там сил нет, да, там вообще одна серая масса и больше ничего. Он сегодня же может всех убрать оттуда, начиная с премьер-министра и заканчивая с этим как уборщицей, и привести с улицы людей, этим ничего не изменится. Потому что он уже не человек, он как бы божество, и в принципе, но зато у него очень хорошие адепты и так далее. Что касается третьих сил, да, я надеюсь, что палитра как-то сложится для того, чтобы мы перешли на некую мультипартийную систему, свойственную Европе, и, в принципе, это будет наш, можно сказать, первый шаг к цивилизованности.
Вадим Дубнов беседовал с руководителем центра GeoCase Виктором Репьяни и политологом Гией Хухашвили. Некруглый стол. К другим темам недели. В общественной палате самопровозглашенной республики Абхазия на этой неделе мэр Сухуми Беслан Эшба рассказал о работах по прокладке коммуникаций на трех центральных улицах города, которые ведутся на российские средства, о состоянии электросетей и установке приборов учета, а также вырубке деревьев в черте города. Елена Заводская расскажет подробнее.
Общественная палата инициировала встречу с главой Сухума Бесланом Эшба из-за обеспокоенности его состоянием и по просьбам горожан. Всех одолевают вечные проблемы. В городе нет то света, то воды. Весь центр перерыт из-за прокладки коммуникации. В сухие дни пыль стоит столбом, а в дождь повсюду грязь. Тротуаров практически нет, но проблемы пешеходов никого, кроме их самих, не волнуют. Городские службы вырубают деревья или превращают их в пни, делая глубокую обрезку, что более отзывается в сердцах жителей, любящих свой город. Встречу открыла секретарь общественной палаты Гули Кичба, которая предположила, что коммунальные службы не справляются с проблемами. То ли взялись слишком за многое, то ли компетенции не хватает.
Все-таки лицо нашего государства и страны – это столица. Я больше чем уверена, что вы пришли, чтобы город сделать еще более образцовым, дать ему былую славу. Но вы, по-моему, взялись за все, может быть, не рассчитывая свои силы и возможности, а, возможно, каких-то профессиональных качеств не лично вы, а вот это ведомство, потому что мы по сводкам судим. Трубу, да, она старая, но вы сейчас новые прокладываете. Через неделю на этом же месте вдруг оказывается не та втулка, не тот что-то, ну, вы же определяете время, когда вода пойдет. Бывает, что вы в это время не укладываетесь, мы начинаем звонить, ругать. Люди с улицы каждый раз, когда я иду, и они мне говорят, что вы там в общественной палате делаете? вообще распустить их. Может быть, они и правы.
Глава города Беслан Эшба попросил не торопиться с оценками, а сначала выслушать его и объяснил, почему в таком состоянии дороги и что происходит с тремя центральными улицами, которые роют уже несколько месяцев.
Раз уже подняли вопрос по этим трем улицам, расскажу вам, господа. В 2019 году была принята программа 2022 инвестиционная. Так? Раз это все сюда прилетело, к Беслану Эшба, тогда я вам скажу. Где не была учтена ливневая канализация, ливневые протоки, ливневые коллекторы и так далее. Обязательства были по водопроводу и по канализации проложить в 2020 году. Работу выполнили. Оставались у них деньги на асфальт. И что надо было сделать? Бросить ливневку и асфальт положить? Это чья ошибка? Беслана Эшба? Поставили вопрос о том, что если вы сейчас положите асфальт, то дождевая вода, вода с крыши и так далее, она будет также скапливаться и образовывать наводнение, которое у нас есть. В прошлом году мы сколько перекрестков и сколько ям сделали по городу. И что пришлось в этом году? Все рыть по новой.
Беслан Эшба рассказал, что когда в рамках инвестпрограммы меняли городские коммуникации, в частности водопроводные и канализационные, нигде не сделали задвижки. Теперь, чтобы устранить локальную аварию, приходится отключать от водоснабжения весь город. По словам Беслана Эшба, в последнее время резко выросли цены. Так битум, который стоил 11 тысяч рублей за тонну, теперь стоит около 38 тысяч рублей. Поэтому сметы пришлось заново согласовывать в России, но до конца ноября перерытые улицы закроют асфальтом.
Ребята сталкиваются с большим количеством коммуникаций, которые были старые. Ни у кого никаких схем нету. Никто не понимает, где какие кабеля идут, кабеля связи, какие-то старые вещи. Люди самостоятельно когда-то прорыли себе. Ребята идут, когда кладут те или иные коммуникации. Они вынуждены с этим считаться, отвлекаться и так далее. До числа 15-го мы должны выйти оттуда из земли, из грязи вот этой, которая постоянно уже сейчас будет еще хуже, будет разноситься по городу. Перекресток Лакоба-Джонова асфальтируют в самое ближайшее время. Плюс-минус неделя, дней 5. У перекресток Аяйра и Джонова тоже будет в ближайшее время заасфальтирован. Это основные узлы, которые нам мешают здесь, разносят. А все остальное нам нужно немножко времени на то, чтобы выстроить бордюрную часть, чтобы начать класть асфальт. Асфальтчики готовы становиться без денег. Документы у них по этому битуму там проводят переоценку еще в России. Они проходят экспертизы и так далее. Поэтому конец ноября, там, начало декабря, где-то так.
Много проблем из-за того, что компания, которая прокладывала коммуникации в 2016 году, сделала некачественные швы между пластиковыми трубами. Сегодня в разных местах их прорывает, и все приходится исправлять. Эта компания прекратила свое существование в Абхазии, но документы и акты остались. За 10 месяцев этого года предприятие «Водоканал» осуществило 1400 мероприятий. В городе каждый день происходят 4-5 аварий. Беслан Эшба также проинформировал, что во время трех подряд стихийных бедствий в Сухуми за это лето у 56 многоквартирных домов пострадали крыши. В 80% случаев необходима полная их замена. Администрация смогла восстановить крыши только у 31 дома. Помимо этого, крыши надо ремонтировать у 300 частных домов. Правительство деньги не выделяет. Все делается из средств городского бюджета. На эти цели уже израсходовано около 100 миллионов рублей. Далее дискуссия перешла в сферу энергетики. И всех интересовало, будет ли свет в домах зимой. Практически любое обсуждение этой темы начинается с собираемости платежей. Глава города сообщил, что с 2014 года исчезло 9 тысяч установленных приборов учета.
В 2014 году у нас по городу Сухум было 11,5 тысяч счетчиков, которые дистанционно считывают потребление электричества. Теперь я в городе Сухум полтора года руковожу. Я когда пришел, первый вопрос, который был задан, какое количество счетчиков сегодня в работе? 3420 счетчиков. Спрашивается, что случилось? Куда делись счетчики? Их просто нет, их не обслуживали, их там сломались. Соответственно, сбор денег, естественно, упал. Сухумское управление электросетей является городским предприятием. Единственное предприятие, которое не ушло под монополию Черноморэнерго, но мы сейчас в процессе передачи, потому что закон надо выполнять. Они должны быть структурой Черноморэнерго. Железо, обслуживание, гайки, технику какую-то, которая у них полумертвая, остались СУЭС, а деньги забрали Черноморэнерго. В настоящее время по городу Сухум счетчиков доведено до 7 тысяч за последние 4 месяца. Мы дальше будем это делать. Сейчас закуплено 1000 с чем-то счетчиков. Там, где стоят счетчики, собираемость 95%.
Эшба заверил, что пиковых нагрузок в городе по пока нет. А в результате борьбы с майнерами выявлено более 4000 приборов. Общественность беспокоит рубка деревьев в городе, которая наносит вред его растительной среде. Деревья выкорчевывают при прокладке коммуникаций и производят глубокую обрезку, после которой деревья далеко не всегда восстанавливаются. Мэр парировал аргументы защитников природы тем, что корни деревьев проникают в дома и разрушают коммуникации. На месте выкорчеванных деревьев посадят новые, а все работы, в том числе и глубокая обрезка, проводятся с согласия экологов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. А это время новостей на радио «Эхо Кавказа». В Ираке совершено неудачное покушение на премьер-министра Мустафу Аль-Казыми. В заявлении канцелярии премьера говорится, что ранним утром 7 ноября на резиденцию Аль-Казыми в Багдаде было совершено нападение с использованием беспилотного летательного аппарата со взрывчаткой. Также по резиденции была выпущена ракета. В результате взрыва есть пострадавшие. Это сотрудники охраны премьера. Сам он не пострадал и уже выступил по государственному телевидению с призывом к спокойствию. Нападение произошло на фоне протестов проиранских политических сил против итогов парламентских выборов в стране, которые прошли 10 октября. Накануне в Багдаде прошла очередная демонстрация сторонников движения «Фатах», которая потерпела на выборах поражение. Они считают, что выборы были сфальсифицированы. Демонстрации продолжаются уже несколько недель. Власти ЕС считают недопустимой попытку покушения на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Казыми, предпринятую в воскресенье утром, и призывают обеспечить безопасность стране после прошедших 10 октября выборов, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Организаторы этой попытки атаки должны быть привлечены к ответу. Любое насилие неприемлемо, и нельзя допустить, чтобы оно подорвало демократический процесс, отмечается в документе. Спокойствие, сдержанность и диалог крайне важны в период после выборов. Также говорится в заявлении. В Брюсселе призвали все политические силы Ирака участвовать в политическом диалоге и сотрудничать на благо всех жителей страны. В Кремле подтвердили планы проведения на следующей неделе трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Да, действительно, такая встреча готовится. И готовится она в формате видеоконференции, сказал Интерфаксу пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Ранее телеканал «Россия» сообщил о том, что на следующей неделе не исключены мероприятия с участием президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания исторического трехстороннего документа, позволившего остановить войну в Нагорном Карабахе. По информации источников Интерфакса, мероприятие в режиме видеоконференц-связи намечено на начало следующей недели. В то же время премьер-министр Армении Пашинян не подтвердил факт окончательной договоренности о дате проведения трехсторонней встречи глав Армении, России и Азербайджана. «Я могу сказать, что в данный момент какой-либо договоренности о проведении встречи 9 ноября нет», — сказал Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. Около двух десятков сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели ночь в палаточном городке у Руставской тюрьмы, где содержится политик. Сейчас у центрального входа в пенитенциарное учреждение установлены 9 палаток. После масштабной субботней акции с требованием перевода Саакашвили в частную клинику несколько демонстрантов приняли решение продолжать протест на месте. Они планируют оставаться в палаточном городке до тех пор, пока экс-президент не будет госпитализирован. По сообщениям агентства «Новости Грузия», до 10 сторонников Саакашвили прибегли к крайней форме протеста и начали голодовку. В их числе тележурналист, корреспондент телеканала «Мтавари» Гигла Туманишвили. В здании парламента, между тем, уже пятый день голодает в поддержку экс-президента Саакашвили лидер партии ДРУА, депутат Элине Хоштария. Сегодня она прокомментировала сообщение об ухудшении своего здоровья. Распространилась информация, что мне плохо, и в парламенте была скорая. Вызывать в парламент скорую я не просила. Давление у меня в норме. Глюкоза немного понижена, но в рамках нормы. Просто у меня небольшая слабость, и я часто сплю, поэтому не всем отвечаю, написала Хоштария на своей странице в Facebook. Власти Грузии примут стимулирующие меры с целью расширения вакцинации против коронавируса среди граждан старше 60 лет. Об этом сегодня сообщил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкайлидзе. Он пояснил, что данная возрастная группа является приоритетной в плане вакцинации, поскольку на нее приходится до 60% летальных исходов от COVID-19, зафиксированных в стране с начала пандемии. Это были новости на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Бочуришвили. Продолжаем программу. В северокавказском сегменте соцсетей активно обсуждают форму подачи российскими федеральными СМИ новости о конфликте в Новой Москве. Ряд изданий сообщили о нападении кавказцев на мужчину с ребенком. О возможных жестких мерах к лицам кавказской национальности заявила, в частности, главный редактор прокремлевского телеканала Russia Today Маргарита Симонян. По ее словам, лица кавказской национальности своим поведением добьются того, что в стране опять введут строгач с пропиской. С регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро. И правильно сделают. Медиа-менеджер добавила, что говорит это как приезжая. Симонян родилась и выросла в Краснодаре. И лицо кавказской национальности в одном флаконе. Пост собрал сотни комментариев и вызвал негатив в северокавказских мессенджерах. А глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил ее в непрофессионализме. По его словам, у Симонян практика получения достоверной информации вдруг отошла ради погони за просмотрами. СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан – кавказец и человек без национальности. Убийства в школе, крупные коррупционные схемы, государственная измена и другие громкие преступления. Давайте и тут называть национальность или хотя бы лицо славянской национальности – уроженец Москвы. Приятно? Зато это будет справедливо и честно по отношению ко всем народам, написал глава Чечни. Кадыров пообещал обратиться в Госдуму, администрацию президента и неназванным правозащитникам с требованием не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова, добавил Рамзан Кадыров.
Эхо Кавказа.
Что еще интересного и важного произошло на этой неделе на Северном Кавказе? Об этом мы узнаем из подкаста «Кавказ Реалии».
Кто руководил арестованными в Турции чеченцами? Почему к администрации района на Кубани принесли труп? Чем закончилось дело подозреваемого в участии в банде Басаева уроженца Чечни? И зачем полицейскому табун лошадей? Об этом в 52-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». Главные новости недели на Северном Кавказе вам снова расскажу я, Катя Филиппович. Привет! На этой неделе стало известно о розыске 39-летнего Магомеда Алханова. Следствие подозревает его в нападении в составе отряда Басаева и Хатаба на псковских десантников в марте 2000 года. Ранее Алханов уже отбыл 10 лет по обвинению в приготовлении к теракту, обороте оружия и участию в незаконном вооруженном формировании. В рамках нового уголовного дела он проходил психиатрическую экспертизу. По версии следствия, 26 октября Алханов во время прогулки в психиатрической больнице отогнул железный прут перекрытия крыши, вылез в образовавшийся проем и сбежал. Он был объявлен в федеральный розыск. Вскоре в СМИ появилась информация о его задержании. Но на момент записи этого выпуска подкаста сведения об этом не были официально подтверждены. Из открытых источников об Алханове известно немногое. После первых приговоров его включили в национальный список террористов и экстремистов Росфинмониторинга под номером 1037. По официальным данным, он родился в октябре 1982 года в селе Надтеречное. Соответственно, к началу боевых действий в Чечне ему было только 12 лет, а к моменту нападения на бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ обвиняемый был несовершеннолетним. По другим данным, Алханов родился в селе Подгорное. Напомню, в ночь на 1 марта 2000 года десантники 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт Чечни вступили в бой с отрядом Шамиля Басаева и эмира Хатаба. Бой продолжался около суток. Согласно официальной версии Минобороны России, 90 десантников сдерживали натиск 2500 боевиков. При этом погибли 84 российских военных. Нам не удалось найти предыдущие приговоры Алханову в открытом доступе. Но в мае этого года Приморский суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск его жены о снятии Алханова с регистрационного учета. В решении говорится, что они состояли в отношениях до декабря 2018 года, после чего супруг уехал. На судебное заседание ответчик не явился. Возможно, именно розыск по квартирному вопросу и привлек внимание правоохранительных органов к Алханову. Уже 16 июня, через месяц после заседания суда, Следственный комитет России сообщил о задержании еще одного члена банды Басаева. Алханова обвинили в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Защита настаивает на невиновности Алханова и указывает на нестыковки в обвинении. Судя по воспоминаниям свидетелей, Басаев не брал в бой несовершеннолетних, а на теле Алханова нет шрамов от огнестрельных ранений или следов длительного ношения оружия. При этом, по информации адвоката, основой уголовного дела стали показания российского снайпера, который спустя 20 лет якобы опознал боевика. Арестованные в Стамбуле россияне, уроженцы Чечни, планировали убить живущего в Турции диссидента Руслана Ажеева. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на турецкую разведку. По данным Национальной разведывательной организации Турции, группа действовала по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова, а руководили ею депутат Госдумы от республики Адам Делимханов и бизнесмен Казбек Дукузов. Последний, по версии следствия, организовал как минимум 4 убийства врагов Кадырова в Европе. Он же предполагаемый убийца главреда журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Руслан Ажеев, на которого, по данным разведки, готовилось покушение, это командир одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии. Ранее он вступил в конфликт с чеченскими властями в связи с избиением в Турции бывшего кадыровца Абдурахмана Арсанукаева. По версии обидчика, именно Ажеев организовал эту встречу и потребовал от бывшего кадыровца прекратить свои действия, направленные, по его мнению, на сбор информации для чеченских властей о живущих в Турции выходцах из республики. Руководителем чеченской агентурной сети Национальная разведывательная организация Турции называет Беслана Расаева. По мнению спецслужбы, Расаев в Турции также планировал собрать оружие для убийства Абдулы Абдулаева по кличке Эбубекер, которого называют контрабандистом и членом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным источников чеченской диаспоры Турции, задержанных россиян также связывают с покушением на оппозиционного блогера Хасана Халитова, публиковавшего критические ролики о главе Чечни. О задержании в Турции 6 подозреваемых в шпионаже иностранцев стало известно 9 октября. Как сообщала турецкая разведка, во время обыска в их домах было обнаружено оружие, оснащенное лазерами и глушителями. Представитель МИД России Мария Захарова тогда заявляла, что внешнеполитическое ведомство следит за ситуацией с задержанием иностранцев с паспортами РФ в Турции. Турецкие правоохранительные органы считают, что арестованные готовили нападение на живущих на территории страны чеченских оппозиционеров. В Краснодарском крае прокуратура начала проверку после того, как к администрации Тимошевского района привезли труп 64-летней пенсионерки. Как сообщали СМИ, из-за похоронных поборов в местном бюро судебно-медицинской экспертизы не смогли принять тело.
Третьи сутки веду борьбу в одиночку. Третьи сутки не могу мать сдать. Помогите, Владимир Владимирович, помогите, Единая Россия. Остановите ту тьму, которая нашла на этот край.
Изначально сообщалось, что тело усопшей к административному зданию привез ее сын. Однако позднее в правоохранительных органах заявили, что это сделал руководитель частной ритуальной фирмы. По версии следствия, предприниматель получил с родственников усопшей оплату за ритуальные услуги и на основании направления из полиции привез в морг труп. Однако в морге отказались принимать тело, сославшись на отсутствие назначившего исследование должностного лица. Тогда предприниматель без согласования с родственниками привез тело на носилках к администрации. Как сообщали кубанские СМИ, с недавнего времени в морге Тимошевска появились собственные автомобили для перевозки покойников. Как и в случае с частными ритуальными компаниями, эта услуга является платной. Директор некоммерческой ассоциации похоронной организации Кубани и Южного федерального округа Евгений Еньша в разговоре с Кавказреалией отметил, что морг Тимошевска отказывается принимать умерших, которых привозят индивидуальные предприниматели на своих катафалках. Полиция в Краснодарском крае возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших. Ноября двое осужденных исправительной колонии строгого режима номер 14 в Новочеркасске поднялись на крышу одного из строений и подожгли на себе одежду. Видеозапись попытки самосожжения появилась в телеграм-канале ростовского журналиста Сергея Резника, уехавшего из России по политическим причинам. На видео можно разобрать два силуэта на крыше, которые после некоторых приготовлений подожгли на себе брюки. Огонь вспыхнул быстро. Одному заключенному удалось сбросить с себя одежду, другой метался по крыше и пытался ее потушить. В пресс-службе главного управления ФСИН по Ростовской области заявили, что оба заключенных состоят на профилактическом учете, как склонные к членовредительству. По версии ведомства, так они выразили несогласие с решением колонии перевести их в другой отряд. Имена пострадавших заключенных не раскрываются. Как рассказала заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Наталья Меркулова, один из них находится в местах лишения свободы уже 6 лет. По мнению Александра Федярова, руководителя юридического департамента организации «Руссидящая».
Тут мы должны сказать, что «Руссидящая» признана в России иностранным агентом, в организации с этим не согласна.
Официальная версия случившегося вызывает большие сомнения. Об этом Федяров рассказал нашему подкасту.
Это вынужденно, поверьте, никому не хочется резать и далее там глотать что-то опасное. Никому не хочется. Как привлечь внимание к проблеме, которая есть. Прокурор считает, что его нет, это абсолютно номинальная фигура в тюрьме, в колонии, в следственном изоляторе. Жалобы к нему совершенно бессмысленны, бесполезны. Я как говорил и говорю, что всю прокуратуру по надзору за исправительными учреждениями можно в полном объеме увольнять, вот в полном объеме, полностью, секретаря до прокурора. И ничего никто не заметит от них, никакого толку, это абсолютно слившиеся с администрациями колоний люди, которые, в принципе, никогда и ничем никому помочь не испытывают никакого желания.
Правозащитный центр «Мемориал». Российские власти внесли «Мемориал» в список иностранных агентов, «Мемориал» с этим не согласился. Внес сайт Мухаммада Джумаева, подравшегося с ОМОНом на митинге в поддержку Алексея Навального, в список политических заключенных. Напомню, после прошедшего в Москве январского митинга в защиту российского политика Алексея Навального в сети появился видеоролик, на котором Джумаев отбивается от бойцов ОМОНа. Ему было заочно предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. 28 января Джумаев был задержан в Псковской области, где он предположительно пытался перейти границу с Евросоюзом. По мнению «Мемориала», ущерба от действий сайта Мухаммада Джумаева не было. Потерпевшие силовики были облачены в полную защитную экипировку со шлемами и травм не получили. И более того, в суде они отказались от претензий. Кроме того, на записи видно, что от ударов Джумаева ни один из них не упал, не потерял равновесие и не прекратил наносить ему удары дубинкой. «Мемориал», ссылаясь на данные проекта ОВД-Инфо, утверждает, что в тот день по всей России не менее 64 манифестантов получили травмы от действий силовиков. При этом против представителей правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела. Преследуются только демонстранты. Теперь к новостям курьезным. Полиция Калмыкии задержала бывшего помощника оперативного дежурного, которого подозревают в похищении табуна лошадей. Бывший сержант полиции подозревается в угоне 131 лошади и 21 же ребенка калмыцкой породы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Бывшему полицейскому грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Как сообщается, подозреваемый ушел из органов по собственному желанию в июне 2021 года. Охищение коней было совершено месяцем ранее. Лошадей вывезли в Волгоградскую область и продали почти за 7 миллионов рублей. Это были главные новости недели на Северном Кавказе. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи через неделю. Пока.
Продолжаем программу. В Чхундицкой епархии сохраняется напряженная обстановка. По словам местных жителей, в результате стычки близ монастыря Салхино сегодня были задержаны несколько человек, пытавшихся попасть на территорию монастыря. На месте мобилизована полиция, которая не пускает прихожан и отлученных священнослужителей на периметр. А между тем местные жители проводят очередную акцию с требованием отставки митрополита Степаны. Противостояние началось в пятницу. О том, как это было, рассказал Владимир Унанянц.
Монастырь Салхино расположен на территории Чхундицкой епархии, бывший вотчиной опального митрополита Петре Цава, закрыт, в том числе для своих обитателей. Новый глава епархии митрополит Стефане в сопровождении традиционалистов из околоцерковного общества чухоносцев силой выставил мятежных монахов и священников, которых ранее лишил сана, запретив служение. Оказавших сопротивление скрутили и передали полиции. 7 человек были перевезены в управление полиции в Мартвиле, остальных вытеснили за пределы территории монастыря. У ворот дежурит полиция. Один из опальных монахов, отец Афиноген, обвиняет патриархию государства в сговоре против истинно верующих.
15 лет мы тут живем. Выселять из монастыря, монаха выселять. Этим занимались только в России с помощью казаков. И тут сейчас тоже всем управляют с помощью казаков. Если кто-то высказывает другое мнение, следует кара. Сегодня сюда привезли эту казацкую гвардию, так называемых чухоносцев.
Конфликт в епархии связан с нежеланием целого ряда духовных лиц подчиняться новому митрополиту Чхундиды Стефане. Сторонники бывшего главы епархии Петре Цава не признавали его власть. В результате отец Стефане запретил полутора десяткам особенно активных священнослужителей нахождение в монастыре. 4 ноября истек срок их пребывания на территории Чхундицкой епархии. Весь день владыка Стефане находился на территории монастыря. Там же расположились чухоносцы. Периметр охраняет полиция, причем, как заявляют сторонники Петре Цава, собравшиеся у монастырских ворот, среди полицейских нет ни одного местного. Якобы правоохранители отказались силой выселять монахов, и патриархии пришлось просить МВД прислать стражи порядка из соседнего региона Имерети. Полицейские отказываются от комментариев, не пропуская на территорию монастыря ни представителей прессы, ни выселенных монахов. Интересно, что в Салхино должен был стартовать ежегодный 3-дневный международный фестиваль этнической музыки. Причем, как заявляет организатор мероприятия Бека Чубуки, также оказавшийся за воротами монастыря, у него было разрешение от патриархии на проведение фестиваля, и теперь из-за внутрицерковных разборок страдает не только его репутация, но и репутация всей страны.
На протяжении 7 лет на этой территории проводился музыкальный фестиваль, международный фестиваль. Иностранные участники приехали. И что теперь? Представим миру нашу страну в качестве цирка. Патриархия пообещала, что в течение этих 3 дней, пока длится фестиваль, ничего его проведению не помешает. Мы разместили весь наш инвентарь на этой территории, и это все оказалось ложью. Это настоящее лицо страны, это лицо патриархии. Видимо, этот фестиваль их раздражает, так как он был организован с помощью митрополита Петре Цава. Мартвильская полиция отказалась в этом участвовать, и они привезли полицейских из Кутаиси, чтобы те сделали свое грязное дело.
Ближе к вечеру задержанных монахов освободили, они вернулись в Салхино, чтобы присоединиться к протестующим. Один из отлученных монахов рассказал, как развивались события.
В 6 утра владыка Стефане вместе со своими чухоносцами ворвались в монастырь и выставили всех нас на улицу. Мы, естественно, оказали сопротивление. Полиция же задержала нас и отвезла в мартвельское управление. Всего нас было 7. Нас допросили и потом отпустили. 3 выписали административные штрафы.
Другой монах подтверждает, что в противостоянии противостоянии с обитателями монастыря участвовали не правоохранители, а чухоносцы. Роль же полиции заключалась в недопущении на территорию Салхино сторонников мятежных священнослужителей.
Произошло во время утренней молитвы. В храм ворвались чухоносцы и служки из свиты владыки Стефана. Для нас это было неприемлемо, но нас было мало, мы не смогли ничего сделать.
Сами представители чухоносцев в диалог с прессой разгневанными монахами предпочитают не вступать. Одного из них, вышедшего за ворота монастыря, полиции пришлось буквально отбивать от набросившихся на него уже бывших священников и представителей паствы. При этом в МВД Грузии не комментируют, почему роль правоохранителей в ситуации с выселением монахов взяли на себя представители организации, не имеющие никакого отношения к силовым структурам. Несогласные с новым митрополитом Чкондитским Стефане, монахи и прихожане обещают устроить владыке веселую жизнь в уверенной ему епархии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Анатолий Бибилов напомнил о действующем в республике законе о противодействии коррупции. Ссылаясь на одну из его статей, президент самопровозглашенной республики Южная Осетия подписал указ об утверждении формы декларирования доходов и имущества лицами, претендующими или уже состоящими на госслужбе. Тему продолжит Ирина Келихсаева.
Депутат парламента Давид Санаков в беседе с «Эхом Кавказа» напомнил, декларирование доходов еще раньше было прописано в законе о правительстве, соответствующие статьи которого никогда не исполнялись.
Начнем с того, что у нас до этого указа в законе о правительстве, конституционном законе о правительстве Республики Южная Осетия существует такое положение, такая статья, которая обязывает председателя правительства всех членов правительства представлять информацию о доходах своих и членов их семей после их назначения на эти должности. Когда их назначают с этого момента, они должны каждый год представлять эти данные. Ни один раз они эти данные не представили. Пока что. Мы ставили этот вопрос несколько раз, я ставил. А перед президентом, ну, не получил ответа на этот вопрос. То есть они не исполняют нормы закона, уже действующие сейчас. Сейчас президент издал указ, я не знаю, насколько он будет действенен, насколько он будет исполняться, потому что, например, действующий закон не исполняется, и когда мы обратили на неисполнение этого закона внимание самого президента, который руководит исполнительной властью, он на это не обратил никакого внимания. То есть это ему было неинтересно. Поэтому я думаю, что это останется на бумаге, и может быть очередной указ, который не будет исполняться.
Закон о правительстве Южной Осетии был принят в мае 2014 года. Писал его в июле того же года тогдашний глава республики Леонид Тибилов. Спикером парламента на тот момент был нынешний президент Анатолий Бибилов. В статье 9 прописано, что председатель правительства, его заместители, министры, руководитель администрации президента не позднее 1 апреля действительно должны были ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи. С 2014 года, по словам парламентария, этого так и не произошло. Не все так просто и с открытостью данных. По закону они могут быть опубликованы по решению президента Республики Южная Осетия или парламента Республики Южная Осетия, которые должны иметь эти отчеты на руках. Указ Анатолия Бибилова расширяет этот очерченный круг и обязывает декларировать доходы и имущество гражданам, претендующими на замещение должностей Государственной службы Республики Южная Осетия и государственными служащими Южной Осетии. Часть полученных сведений предоставляется Управлению по вопросам борьбы с коррупцией при администрации президента. Широкой общественности они могут быть представлены, если речь не идет о государственной тайне, на сайтах соответствующих ведомств. В случае их отсутствия предоставлены по запросу журналистов. Югостинский журналист Ирина Домбегова говорит, что речь в указе идет о людях, которые должны быть кристально честны. Но это не всегда, конечно, так. Успех в реализации антикоррупционной деятельности журналистка видит в открытости и прозрачности.
Самый главный борец с коррупциями в других странах – это США, но у них самих коррупция через вот эти узаконенные лоббистские группы процветает махровым цветом. Так что будем реалистами и не будем наивными детьми. Народ-то умный. По большому счету, это может быть только разве что попытка, если вот так вот без всякой предвзятости подойти к опубликованному уже изданному указу. Получается, что предпринимается попытка загнать коррупцию в разумные пределы. Об этом говорят очень многие. Очень часто встречается эта фраза. С точки зрения закона она сама по себе неприемлема, но таковы суровые реалии жизни. Поэтому все это понимают, ну и какие-то компании периодически начинают. Другое дело, что в таких, в общем-то, неустоявшихся системах, как Южная Осетия, и даже в России, которая исчисляется тысячелетия ее государственности, этот вопрос всегда стоял остро. Тут, на мой взгляд, он может быть действенным, во всяком случае, если каждая декларация будет публиковаться, и народ будет согласен с тем, что да, больше у этого человека ничего нет. Народ хочет знать, будет ли это публиковаться в том же Хурзарине, в Южной Осетии и вообще на всех государственных информационных ресурсах.
Об управлении президента Южной Осетии по вопросам противодействия коррупции собеседникам «Эхо Кавказа» ничего не известно. Информацию о начале работы или, возможно, реформировании старой структуры широкая общественность также не получала. Сведения можно найти на официальном сайте главы государства, где управление обозначено отдельным подразделением администрации президента. Возглавляет его экс-начальник криминальной милиции Андрей Цховребов, который после смерти в стенах ведомства задержанного силовика Минала Джабиева был отстранен от работы. 24 сентября 2021 года указом президента ему присвоен классный чин Государственной гражданской службы Республики Южная Осетия. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.